Доброго времени суток, за бортом 12 апреля 2020 года и в вашем Петри-эфире 358 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня нестандартным расширенным составом, у нас гости. Валентина, здравствуйте.
Всем добрый день.
Слушайте, напомните мне, пожалуйста, староживы, сколько у нас такого счастья не было в эфире?
Слушай, я не помню, по-моему, последний раз у нас девушка в эфире была, когда вы с супругой на 8, по-моему, лете вели эфир, когда вы зачитывали новость с хакера.
На 8 лете, а это мы сейчас
или
уже...
Или на 7 лете.
Ну, это было очень давно.
Да, пару лет назад.
Да-да-да. Валентина, расскажите, кто вы, чем занимаетесь и как вот добрались до нашего цирка Шапито?
Ну, изначально я математик, магистр математики, и можно сказать, что всю жизнь была в IT, но, к сожалению, работаю не в IT, не совсем по профилю. Я сейчас занимаюсь нормативно-справочной информацией, привожу в порядок то, что образовалось после слияния зоопарка информационных систем. Соответственно, чешу своего внутреннего перфекциониста, и что-то он все никак не начешется, к сожалению. По поводу того, как я услышала про подкаст «Витая пара», я просто перебирала подкасты, которые есть в Яндекс.Музыке. И, ну, название, конечно, до боли знакомое. Все знают, что такое «Витая пара», не раз ее обжимали и прочее. Соответственно, решила посмотреть, что это такое, и мне чрезвычайно зашло, потому что достаточно в легкой форме, и есть о чем потрепаться, и есть что обсудить, и это было достаточно интересно.
Угу. Круто.
Мое внутреннее число теперь почесывается по шерсти. Вот. Ну, да. Всю остальную команду вы, наверное, знаете уже, да? Ты знаешь. Я по старой привычке да. На вы, да? Снова.
Не надо.
Это финтеховская привычка, это не лечится. Это не лечится.
Не знаю, я вот на работе вообще уже давно на ты. И даже когда работал в Сбере.
А, Ром, а
я
ты...
Когда устраивался... Может, поэтому мне не удалось в Сбере построить карьеру.
Нет, видишь, Ром, тут другое. Ты когда-нибудь занимался именно саппортом в финтехе?
Ну, саппортом? Нет, я всегда спрашиваю. Нет, подожди. У меня тут такая тема, что я настолько привык говорить на «ты», что я прям специально людям говорю, можно я на «ты». Люди там в 100% случаев соглашаются, и я, фух, слава богу, и говорю на «ты».
Не, смотри, именно вот такое, что ты сидишь на телефоне, тебе звонят бухи, ты их там как-то ведешь куда-то.
Не, ну с бухгалтерами это тяжелая история.
Вот,
а у меня обычно, я просто общаюсь обычно только с IT-специалистами.
У меня 3 года общения с бухами, непосредственно. Поэтому это не лечится, это уже на ДНК.
Ну это уже давно было у тебя.
Да, ну это въедается. То есть я просто вспоминаю, тут недавно вспоминали опять тот же самый случай, когда я только-только устроился на свою первую работу. Вот, и в первую же неделю задолбался просто в край, потому что стресс, потому что система ответственности - это первая работа. И у меня матушка в воскресенье утром меня пытается добудиться, что-то от меня узнать. Я говорю, обратитесь к вашему операционисту, отворачиваюсь на другой бок и сплю дальше.
Не, на эту тему, кстати, про деформацию, я же начинал свою карьеру в саппорте, и у меня такая привычка, что когда я звоню, я представляюсь, то есть там «добрый день», там «Головин Роман», или там когда даже вот по знакомому номеру там могу там друзьям позвонить, скажу «добрый день, это Роман», там «привет, это Роман», то я все равно людям все время говорю, кто это. Потому что, ну, во-первых, мне не сложно, а во-вторых, мне кажется, это людям помогает в любом случае. Мало ли в какой обстановке они меня там услышали, мало ли у них там записная книжка работает, не работает, а это ок.
Ну, Тём, у тебя еще не началось никаких связанных с JetBrains профессиональных деформаций? Хотя началось, ты всех посылаешь в U-Track.
Ну... Да, я всех теперь посылаю в U-Track.
Ну, вот, это раз. Это какая-то у тебя наоборот, у тебя как-то очень быстро произошла, потому что вот я видел твиттеры других сотрудников JetBrains, и они начинают с того, что им там обращаются в твиттер, они, короче, окей, сейчас там поправим или там заведу там багу. А ну, потом проходит, там, не знаю, там пару лет, и они начинают уже посылать там, заведите сами багу. А вот ты как-то очень быстро так в эту сторону деформировался.
Понимаешь, дело в том, что большинство вопросов, которыми обращаются обычно ко мне, ну вот, допустим, те же ведущие нашего подкаста, да, это вопросы вообще не по адресу, поэтому я отправляю в U-Track, там, вот там, там отправят точно по адресу. Вот, это раз. Да. Во-вторых, вот деформация, которую я прошел, как вам сказать, я же сразу после вуза, и для меня как раз-таки наоборот, привыкать ко всем не на вы, а на ты обращаться. У кого там что упало сразу?
Это ключи мне кинули от машины.
А, я думаю, это как это, знаешь, как это, доктор, я начал понимать женщин. Опаньки.
Да-да-да-да.
А извините, сексистские шутки, вот это все.
Это здесь нормально, да.
А, ну у нас же это, zero tolerance.
Да, у нас здесь чего только нету. А еще мы противоречим сами себе, представляете? Так, ладно. Давайте это, к тому, что у нас хорошего айтишного произошло за прошедшую неделю. И начнем, наверное, с гости. Валентина, давайте свежую информацию в нашу струю. А, что я говорю? Все,
свежую информацию. Саш, короче, это рубрика «Что у вас хорошего произошло айтишного?» Валентина, как гостья, начинает.
Да.
Я пыталась буквально за несколько минут до эфира повспоминать, что у меня произошло айтишного, я поняла, что у меня случился день сурка. То есть я до этого примерно год работала на удаленке в режиме 3 дня, на удаленке 2 дня в офисе, а сейчас я все дни на удаленке, и я даже в какой-то момент начинаю теряться, какой день недели происходит. И в четверг я подумала, что это вторник еще. Это было немножко странно. Вот. А если говорить именно из айтишного... Даже, наверное, сложно сказать. Наверное, это была прокачка с дополнительными вариантами удаленного доступа, потому что нас всю компанию перевели на удаленку. Соответственно, та удаленка, которая была изначально у нас предусмотрена, она по понятной причине сдохла. И мы начали очень активно тестировать другие варианты. Меня очень сложно подключать, потому что маки в нашей компании есть, ну, наверное... У 2%, наверное, населения, я так понимаю.
И поэтому это руководство в основном, да?
Наши администраторы меня немножко прокляли.
Господи, у меня там выпускающий редактор возмущается. Ром, у тебя, ты с нами давно...
Я слышал, судя по голосам, у тебя там уже митинг начался.
Ой, да, у меня начнется еще и груминг.
Совмещенный со стендапом.
Не, на самом деле, да, ты счастливый человек, потому что ты путаешь дни, потому что мне тоже удаленная работа, но так как у меня еще скачет, да, двое малолетних, вот, я каждый день считаю, что это каждый день для меня победа, то, что я каждый рабочий день выдержал.
Превозмог.
Да, превозмог, что вот он рабочий день закончился, yes, все хорошо.
Но при этом ты заслеживаешь какой день недели сейчас?
Не, но у меня еще, видишь, у меня календарик, да, и я календарики смотрю, что у меня там всякие разные созвоны, там эти виртуальные встречи, и чтобы вот как можно, да, чтобы приходится за ними следить.
Я когда работала на своей предыдущей должности, у меня все обязанности были расписаны, каждый день недели был расписан, то есть там цикл был еженедельный, и я каждый раз, каждый день прекрасно знала, какой сегодня день недели и какой сегодня номер недели в году.
Да, даже номер недели.
Да, потому что у нас все было по номерам недели.
Жуть. Не, у меня по-другому.
Согласна.
Я просто ориентируюсь по тому, какой сегодня день недели, потому какой длительности встреча была либо сегодня, либо вчера. Этого достаточно.
Вот, а чего айтишного, в общем, у меня происходит? Ну, да, то есть у нас продолжаю осваивать удаленную работу. И у меня вот тут я уже рассказывал то, что появился доступ по SSH для своей рабочей машины. И это, блин, прикольно. В принципе, ну, большинство приложений, они хорошо работают. Ну, я на винду поставил приложуху, которая как это, Xmink сервер, да, вот. и после этого я прекрасно запускаю свои линуксовые приложения не только в консоли, но еще и в графическом интерфейсе.
А, ты клиент иксов поставил?
Я чувствую себя как будто я в офисе. А?
Клиент,
ну, да, клиент иксов на винду, да.
Шикарно.
Клиент иксов на винду, и прям вообще шикарно. И, в принципе, вот эта работа удаленно, но, ну, как бы у меня в моей жизни так получилось, что у меня не было возможности работать полноценно удаленно раньше. То есть я всю жизнь работаю в финтехе, и в финтехе как-то удаленная работа, она не сильно распространена. Вот, а тут, как это, нет худа без добра, да, то есть я работаю удаленно, и, в принципе, мне кажется, у меня довольно неплохо получается, это внушает оптимизм.
Вообще?
Я предаюсь мечтам, что лет через 20, да, или когда, ну, короче, когда мне будет лет, там, ну, пенсии, понятно, ждать бессмысленно, но лет в 60, да, это 30, через 30 лет, лет в 60 я буду... удаленно что-нибудь там делать. Ну, понятно, не так активно, не так много, но буду что-нибудь делать, и у меня будет кусок хлеба, и все будет хорошо.
А я вот да. О чем подумал, что... Ага. А, Ром, закончи мысль.
А ну, а о чем мысль? То есть поселюсь где-нибудь в деревне и буду... это, как это, с утра проснусь, погуляю с собакой куда-нибудь, потом вернусь, поработаю, потом пойду порыбачу, еще что-нибудь, и все, и жизнь прекрасна.
Притом закинул удочку, раскрыл ноутбук, и дальше да, работаешь.
Точно, точно. Потом, закинул потом удочку, такой... открыл ноутбук, или в палатке вообще взял. То есть, я думаю, лет через 30-то уже проблем с быстрым интернетом, и... да, и с батарейками не будет. То есть, можно будет взять палатку, уйти куда-нибудь на какой-нибудь на Алтае, на какое-нибудь озеро, и там работать оттуда. Дышать свежим воздухом, и вообще будет красота.
Пока местные не отожмут технику.
Не, ну, местные что? Ну, ружьишко взять с собой еще.
Умная удочка, умное ружье.
Да, да, да.
Удочка и ружье. Удочка ружье. Удочка ружье.
Дрон-охранник. Вот, я. Будет у меня квадрокоптер, который будет летать и охранять.
С плазмоганом.
Да, с плазмоганом, да.
Лучше с хиви-болтером.
С этим пушкой Гаусса достаточно.
С BFG-9000.
И собака, да, Boston Dynamics.
Да, слушай, точно. И собака, не, мне все-таки хочется живую, там, мохнатую.
Тогда подожди, Ром, тогда зачем тебе дрон? Заводишь этого питбуля?
Да, действительно, слушай. Ну, в общем, да, будет. И вот так вот, и в принципе. Ну, единственное, осталось только выжить, да. Сейчас вот эти вирус.
Ром, главное, чтобы нарушители ходили почаще, потому что иначе его кормить придется.
Ну да, нет, я знаю, что и собаки можно приучить кормить рыбой. То есть я буду вылавливать рыбу, давать собаке, собака будет ее съедать, и все будет в порядке.
Не, ну можно местными подкармливать.
Можно просто... Нет. Парни, мы, по-моему, отклоняемся от темы. Это...
Да.
Я понимаю, что
это не айтишный.
Профессиональная мизантропия и все такое.
Рома, а вот подскажи, вот ты говоришь, что это сервер иксов, то получается, вот эти приложения, которые ты запускаешь, они установлены и крутятся на твоей машине, а тебе только интерфейс прилетает, да?
Да, да. Но, в принципе, архитектура графического интерфейса вот в Linux, она клиент-серверная. То есть
типа
она, в принципе,
RGP,
изначально
короче,
так была задумана. И там даже у них, даже куча, насколько я знаю, куча было проблем, то, что вот этими... там с этим с графическим ускорением всего этого, потому что это такая клиент-серверная штука, и там...
Ну, они справились с этим, в конце концов.
Ну, видимо, да, что-то справились, не знаю. Ну, в общем, все работает. И более того, я даже сейчас еще чудесно делаю. То есть я подключаюсь, ну, сначала VPN, потом SSH, потом PRDP, я уже там еще дальше, глубже, короче, проникаю в недра компании.
Deep penetration такой.
RDP. Да. В общем, это прикольно. Why not? И, в принципе, мне такое нравится, да, если бы только вот... Ну, у нас, получается, няня на карантине, поэтому-то если бы еще детей куда-нибудь это, то вообще...
Ну, я
вообще,
бы там
понял. Вообще, мне кажется, что эта эпидемия научит даже финтех о том, что работать удаленно так и можно.
Да всех научат, на самом деле.
Очень такая уникальная ситуация, чтобы люди в принудительном порядке попробовали что такое удаленно, а потом, надеюсь, будет возможность выбирать. Потому что работодатели тоже наконец-то научатся работать с удаленными сотрудниками.
Да и в конце концов я смотрел коллег из Хабр Викли подкаста, да, они там какую-то статистику приводили, там какое-то что-то около трети команд, компаний задумается о том, чтобы оставить все как есть.
После... Не, ну так оно и будет. Единственное, что я все равно не верю. Ну, то есть, в общем, история в чем? То, что работа в офисе, она все равно эффективней. Вот хоть, ну, хоть ты что-то не сделаешь, и ну, насколько я знаю, да, то есть уже, ну, там, в Калифорнии, да, в Кремниевой долине, ну, там, компании всякие, там, которые топовые, да, как... Как-то слово Fortune, короче, те, кто больше всех зарабатывают, айтишных компаний.
Fortune 500?
Да, Fortune 500, да, то есть они уже попробовали удаленно, поняли, что это не сильно огонь, и поэтому они строят крутые офисы, да, и Google, и вот мы это, Apple свой крутой какой-то офис построила. Ну и прочее, прочее. То есть, в принципе, ну и я понимаю, что вот мы, ну, в прошлый раз, да, разговаривали про взаимодействие внутри команды. Все равно, я думаю, удаленно это построить будет гораздо сложнее. И поэтому нет, эффективность, Ром, и люди будут не настолько такими эффективными, не знаю, как это, вдохновленными, что ли.
Я был здесь, за смешанные истории, потому что нельзя там. Это так же, как с... Потому что это будет так же, как с OpenSpace'ами в свое время, да? Сначала все кинули их строить, а сейчас думают, как бы их так трансформировать, чтобы не потерять денег. И при этом как бы люди там жили, хотели там оставаться, а не то, во что это сейчас выродилось.
Ну, я так скажу, что... Сейчас мысль ушла и вернулась. Вот. У меня мысль, что у сотрудника должна быть вот, как, должен быть возможность. То есть, допустим, ну, что-то случилось, он там зашел в какой-нибудь там, не знаю, внутреннюю какую-то соцсеть или что-то там, ну, короче, там, где у вас все живет, да, и просто поставил там work from home на сегодня, там. То есть, не как бы у него возможности в офисе работать, ну, или при необходимости поработать из дома.
Ну, это так же, как, допустим, у товарища Умпутуна, он там сколько-то дней работает из дома, но минимум два раза в неделю, если я правильно помню, раньше у него именно так было, он ездит на работу. В офис, где они как раз собираются команды, там грумят задачки, вот это вот все.
Ну, не знаю, я вот все равно, то есть, вот, и нет, просто, ну, с другой стороны, сейчас стал лучше интернет, сейчас качество веб-камеры стало лучше, да, камеру лучше, и, в принципе, оно стало более прилично. То есть, ну, а даже вот если так подумать, то, мне кажется, разрешение веб-камеры, это уже зависит. Да, а если и... А?
Да-да-да, Ром.
Ну, закончу. Просто я даже вот такую штуку замечал, что вот если вот раньше, да, даже тоже был Skype, да, прости господи, да, вот он был Skype, а вот есть профессиональные веб-конференции, я не знаю, Саш, ты у себя в компании встречал?
Ну, эти, как они, Polycom и
Huawei. Google Meet, например.
Не-не-не-не-не, профессиональные, это когда специальная железяка с камерой, которую глаз
там. Ну, у Meta тоже есть специальные железяки.
Huawei, Polycom, ну, вот, ну, общем, это вся канитель, да, я понял.
Да, вот это вся канитель, и ты, то есть, ты когда разговариваешь, ты, ну, там действительно очень высокое качество, ты как будто разговариваешь так вот через дырочку. Там, не знаю, там может быть даже Full HD изображение, я не знаю, ну, очень хорошее, но с хорошим звуком. А, и камеры можно подвигать, да, в другую комнату. Вот, это... И это, в принципе, очень сильно влияет, потому что когда начинаются какие-то фризы, когда у тебя страдает качество изображения, особенно если звука, то контакт теряется.
Ну, видишь, сейчас и наоборот для меня все это вот качество вот этих всех профессиональных историй, оно ниже, чем у того же, допустим, там, Зума или вот, прости господи, Скайпа, в котором мы сейчас тут с вами.
Коллеги, да. А как нас туда унесло? Мы же начали с айтишных новостей. Так мы до тем вообще не доберемся.
А нам туда надо? Может быть, мы опять поговорим и разошлись.
Мы начали обсуждать удаленный доступ.
Да.
И то, как с ним живется. На самом деле, вот на тему того, как работать на удаленке, мы эту тему обсуждали пару лет назад. Когда были, слышали, не слышали, может быть, был всероссийский интенсив, назывался «Остров 1021», если я правильно помню, организации «Университет 2035». В общем, это как бы такой проект от цифровизации экономики, там типа все передовые технологии собирались, все прочее. Нужно было представить проект в рамках бизнес-игры, которую мы там проводили, и мы прорабатывали вариант удаленного офиса. То есть как раз-таки рассуждали на тему того, как было бы удобно работать на удаленке людям, чтобы не терять контакт между собой и прочее. И был предложен такой достаточно интересный на мой взгляд вариант вместе с VR. То есть не очки, конечно, как это сейчас, но что-то типа а-ля дополненной реальности, когда ты смотришь вокруг и видишь своих коллег, которые сидят точно так же на рабочих местах у себя дома, получается, ты с ними взаимодействуешь напрямую. Конечно, это из области фантастики, но
не,
подожди, в целом...
Не фантастики, у Microsoft, мне кажется, они сделали, они забросили свой Kinect. Вот ты посмотри, Microsoft как раз сделали такую дополненную реальность с общением, ну, людей.
И вот это, знаешь, вот это получается, как это сказать, вот эта вот помесь и того, что ты вроде из дома работаешь, и того, что ты общаешься напрямую с коллегами, она чисто психологически, по-моему, более удобна, нежели, предположим, вот так вот 3 дня дома, 2 дня на работе, например.
Не знаю, видишь, я уже как бы последние сколько? Ну, получается, 7 лет работаю в географически распределенных командах. То есть, когда у тебя кусок сидит в Москве, кусок в Хабаровске, кусок здесь, кусок там в соседнем здании. И для меня, наоборот, личное взаимодействие, что мы там можем собраться какой-то вот этой пресловутой тупица-тим, как любят по Agile делать. Mm-hmm. Для меня это из области фантастики. Я, наоборот, привык, что у меня команда тупица размазана по нашей необъятной родине. И нам, для нас единственный способ как-то работать вместе — это мессенджеры, это звонки, это вот какой-то такой вот.
Ну да, я согласна полностью. У меня тоже команда получается. То Москва, там центральная часть России, мы здесь, все это дело раскидано. Все в разных еще и часовых поясах живут, потому что там Дальний Восток, например, это вообще +5. Вот. Но при этом я заметила, что когда встречаешься лично на какой-нибудь там мозговой штурм, на обсуждение чего-нибудь и так далее, действительно продуктивность возрастает. Но постоянный контакт команды лично, мне кажется, уже не требуется в современных реалиях.
Вот. Поддерживаю.
Кстати говоря, на тему удаленной работы. Тут в Твиттере пошел холивар. Вот я просто хотел бы вас тоже задать вопрос. В общем... был комментарий, какой лучше использовать инструмент, да, вот, ну как бы вот упоминался какой-нибудь там Skype, Zoom, там есть какой-нибудь Hangouts, еще какая-нибудь штука. И на самом деле я вот Skype очень не люблю, потому что вот у меня вылетает, он там тормозит на телефоне, я его удалил. Но потом, там, кстати, Олег был, кстати, в этом трейде твиттерском.
Олег настолько в этот трейд, он же потом видео снял на Ютубе, выложил.
Да? Ну, я этот видос не видел. Ну, в общем, суть в том, что сколько, вот мое мнение, что сколько бы не ругать Skype, но лучше него действительно ничего нет.
Для end-to-end как коммуникации, да, соглашусь с тобой.
Потому что вот что еще? Ну, получается, вот этот Zoom, говорят, он и глючит, и еще не безопасный.
Google Hangouts.
Я слышал несколько компаний, которые. Google запретил использовать. Там еще многие компании запрещают его использовать.
Ну подожди, у нас есть. Почему все забывают Google Hangouts? Вот какая-то интересная такая ситуация, когда сделана Google действительно замечательная вещь. Но почему-то вот. Даже сам Google, видимо, принял ту реальность, что его надо вот закопать и сжечь, и про него забыть.
Почему? Google Meet-то остался, и его используют.
Но вот да. В наших Палестинах он почему-то не
да с чего бы?
Не настолько популярен.
А у меня, кстати, с новой прошивкой на телефон прилетел этот Google Duo. Вот. Причем он прям в прошивке.
Да, есть игра такое, действительно.
А мой телефон уже не обновляется, несмотря на все хваленные заверения о том, что Sony делает хороший софт.
Не, они делают хороший софт, но сколько лет твоему телефону?
2-й год пошел.
Не, ну 2 года, не, 2 года у меня телефон поддерживали. Уж точно, минимум 2 года. Нет, ну 2 года у меня каждый месяц, ну или почти каждый месяц приходили обновления безопасности.
Ну, видимо, что-то у Sony сейчас... Не совсем.
Ну да, у них не, действительно, то есть это официальная информация, что у Sony не очень.
Да. Вот.
А, кстати говоря,
Я хотела сказать, что вот одна из тем, которые у нас сегодня к выпуску, это как раз-таки система видеоконференций, описанная там.
Давай мы тогда затем... продолжай.
Просто я когда прочитала эту новость на тему того, что были обновлены три системы видеоконференции, пришла такая мысль в голову, что вот сейчас в текущей ситуации этим очень активно пользоваться вынуждены в школах. И они сталкиваются как раз-таки с тем, что нет специально заточенного софта по то, чтобы нормально общаться с студентами, там, с учениками, и пытаются что-то изобретать. А вот одна из систем, которые там описаны, как раз-таки вот под онлайн-обучение, в том числе для взаимодействия с учениками. Достаточно полезная штука, по-моему.
Я скажу так, что в основном школы сталкиваются не с тем, что нет специально обученной системы. Они сталкиваются с тем, что нет специально обученных учителей, которые в это все умеют.
Коллеги,
и
коллеги.
И учителей, и родителей. Это да.
Коллеги. А может, по традиции, тогда, если мы уже к темам перешли, если мы забросили айпишные новости, давайте тогда хотя бы тему слушателей обсудим.
Ну, давай, заряжай.
А потом вернемся. Вот, ну, про айтишное тогда мы договаривать уже не будем, мы с Сашей.
Да, еще
много
я...
времени ушло.
Да, я превозмогаю Python, ты превозмагаешь Java и...
Не, я не превозмагаю Java. Я сегодня понял, коллеги, что вот та задача, которая решалась с распознаванием цифр, да, что это все-таки задача не машинного обучения, а алгоритмическая, распознавание вот этих квадратных цифр, то есть сегментных. Она на самом деле алгоритмическая. Вот, потому что сегодня я снова склонировал свой репозиторий, где я переделал этот SwiftCR. У меня какая-то, знаете, вот волна поднялась изнутри, такая вот гнева просто, боли. Я открываю этот код, я увидеть не могу уже, он мне хорошел. Вот, и я решил, просто написал «How to recognize number in OpenCV». Смотрю статья, и чувак пишет, да не нужно для этой задачи же распознавание. Прямо вот первая статья, там чувак распознавал такие же цифры на термостате. Говорит, не нужно оно, ваше
все машинное ваши обучение нейронки.
Для этого.
Нейросети все ваши, да?
Да, потому что эти семисегментные цифры распознаются вот так. У него там алгоритм 130 строк на питоне.
Гораздо дешевле.
Да, оно просто алгоритмичное, алгоритм. У него 130 строк на питоне. Мне осталось это просто переписать на кресты.
Забить в Беломор, забить в гид.
Не, выкинуть там часть, где он распознает, где он именно детектит экранчик, потому что экранчик я уже давно детекчу, и даже лучше, наверное. Вот. Просто именно алгоритмически вот это распознавание цифр забрать себе и все, потому что мне только этого не хватает.
Окей.
Вот, и ну все, я все себе свет над столом сделал новый. У меня раньше, как это, знаете, вот лампочка накаливания, это лампочка Ильича, да? Вот, значит, соответственно, круглые вот эти лампочки под стандартный цоколь светодиодные, это лампочки Си Цзиньпина, да? Вот, но я их сменил, короче, тоже, правда, китайская, ну там... Такая, знаете, вот она выглядит как трубка такая, знаете, помните, были люминесцентные лампы дневного освещения? Там такая, как лазерный меч такой.
А, у меня ртутная, может быть, какая-то.
Нет, ну...
Она диодная внутри.
Ну, да, вот то, что у меня просто две такая одна пластмассовая трубка, да, внутри диодная лента. Трубка матовая, поэтому точечек не видно, то есть кажется, что она сплошная. И что самое мне нравится, у нее в каждом торце есть для подключения тока. Ну, то есть, как питание подводить напругу. Вот, но с ней в комплекте идет специальный проводок такой, два на конце, и, короче, можно их чуть ли не очень много соединить последовательно друг за другом. То есть, я взял две таких, у меня один кабель к одной подходит, они как бы между собой соединены и работают две. Вот, и при том у них независимые выключатели, то есть, я могу включить одну или сразу две, или другую. Понятно. То есть, я вот сейчас у меня горит две, оно ярче, вот сейчас должно... Вот посмотрите на меня, сейчас должно стать темнее.
Ага.
Вот. Это я выключил ближнюю к себе.
Ну, у тебя камера очень быстро адаптируется к этому, поэтому разница там...
Ну вот, и самое главное, что я понял, что чтобы понять режим «я на работе», режим «я дома», это просто вот свет над столом. Я его включаю утром, сажусь работать, включаю утром свет над столом, все, я на работе. Вот, и тем более, что у меня стол стоит в углу, куда солнечный свет не достает вообще, в принципе, и дневной не особо. Вот, и поэтому, если я не включаю свет над столом, я засыпаю.
Понятно. Вот, ну, а я вернулся в старый дивный мир динамит всех инвентарей, антибой, вот этого всего. Один день я заковырялся в то, что укопался в багу питона. Второй день я заковырялся еще куда-то в какую-то свою глупость. Ну, и так неделя прошла. За неделю сделано целое полезное ничего. Вот, поэтому я теперь в расстройстве.
Это, ну да. Так ты, получается, от чего сбежал? К тому и пришел.
Ну, немножко под другим соусом, но вот как бы пока есть некоторые перемены, которые меня радуют.
Так, вот. Ну теперь давайте, Валентина, пробегитесь, пожалуйста, по темам слушателей.
Там внизу. Как-то так это. Как ты жестоко-то человеку. Так, что у нас? Давайте лучше я пока подменю. Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива игрок. То есть мы теперь будем видеть либо рекламу, либо грустные глаза хозяина Википедии. Господи, чуваки, я не знаю, вот...
Не, ну, Саш, ну вот тебе YouTube Red только для всего интернета. Или как там, YouTube Premium.
Не, а это же на самом деле прикольная штука. Вот, ну а почему нет, Саш?
Понимаешь, назойливость этой штуки...
Рома, 7 реклам, 1 отблок.
Не, на самом деле, вот я вот сейчас вот что подумал. Вот, например, когда ты покупаешь провайдер, да, вот бывает, сейчас они продают подписку на там Касперск, ну, на антивирус, на еще какую-нибудь фигню там, там, на онлайн-кинотеатр, ну, вместе с интернетом. И тут они будут тебе предлагать купить подписку еще на Firefox. Вот. И ты там в своей учетке мозиловской закидывается тебе немножко денег, и ты когда ходишь на сайты, тебе они, например, перестают тебе показывать, да, единую учетку, например, мозиловскую, ты закинул немножко на нее денег, и тебе эти сайты перестают показывать рекламу, показывать какие-нибудь дополнительные фишки, какие-нибудь функции. И почему? Why not? То есть какая-то есть версия, которая бесплатная. А есть версия, к которой, если ты поделишься денежками.
Рома, тогда я очень быстро захочу функцию включить платежки, включить все подписки в платежку квартплаты.
Так скоро почему бы не? Да, это как раз и есть квартплаты, это интернет. Да,
слушай, ну, можно прям... мне квартплаты достаточно.
Не, ну тебе достаточно, но в принципе, это я слышал много людей, которые купили себе платную подписку Ютуба, чтобы...
Ну, я тоже купил.
Не сделал. А, ты тоже купил, видишь?
И... Я купил не за этим, кстати. Не только из-за рекламы. Мне нравится это... Я ж в основном слушаю видео, как вы понимаете. Мне нравится блокернуть экранчик, и пусть оно там это...
Ну, да, вот. Ну, получается, и в принципе люди покупают такие вещи, и почему бы нет? Если будет простой инструмент. То есть, в принципе, ну, то есть, в чем фишка? То есть, каждому сайту отдельному ему организовывают такую платную подписку, это просто сложно, просто слишком дорого. А если Mozilla сделает такую единую подписку на любой сайт, это было бы очень круто.
Это очень сложно дифференцировать будет, потому что есть пользователи, которые используют ограниченное количество сайтов и как бы особо не серфят. Есть те, которые исключительно серфингом занимаются по сайтам. И вот тут как бы тяжело свести между собой.
Господи, ну у тебя будет несколько тарифных планов.
Ну вот разве что получается.
А то еще вопрос, коллеги. Ну хорошо, но с другой стороны, зачем мне вот это все, если у меня есть отблок бесплатный?
Нет.
Слушай, ты понимаешь, отблок сейчас перестает очень много где работать.
Его сейчас стали обходить.
Да, то есть как бы из-за того, что Adblock в свое время продался и подписал с этими рекламными сетями соглашение на тему белого списка, сейчас, допустим, ряд сайтов вместо того, чтобы... То есть ты приходишь к нему с Adblock, он тебе не показывает грустные глазки Сноудена, а он тебя просто перекидывает на какой-нибудь Яндекс.Турбо, где ты рекламу еще больше, чем на основном сайте. И тебе становится еще больнее.
Ну так это просто война, как это, война снаряда и брони.
Не, ну вот именно что. А так можно договориться. Ты докинул немножко денег. То есть, и каждый сайтик берет просто у себя, докидывает какую-нибудь библиотечку, подключает, которая указана счет в банке, да, какую-то там транзакцию через какой-нибудь там Google Pay. И все, и то есть и сайтик зарабатывает деньги, и тебе хорошо. То
Рома, есть... что мешает сайтику договориться одновременно с Firefox и просто и продолжать показывать рекламу?
Нет, рекламу ты мешаешь. Вот смотри, у меня есть подписка на Яндекс. Ну, изначально это была Яндекс.Музыка, но вот последние, да, из айтишных новостей, последние несколько недель я открыл для себя, что у меня же еще доступен Кинопоиск, а оказалось на Кинопоиске есть куча сериальчиков, которые мне лень качать на торрентах, а они мне по подписке-то и так доступны. Вот. Я с удовольствием их смотрю онлайн, и это очень прикольно.
Вот эта подписка, на самом деле, действительно удобна. В принципе, как вот идея объединить между собой какие-то сервисы, то есть такой пакет. Особенно после того, как Яндекс подключил еще и семейную подписку, это вообще
вот, да, семейная подписка, это прямо вот за это им спасибо. Это именно то, из-за чего я не покупаю Google.
Это то, из-за чего я вернулась обратно в Яндекс с Google как раз-таки, потому что у Google была семейная подписка.
Вот. И, кстати, вполне возможно, кстати, вот есть Яндекс.Браузер. Насколько я понимаю, в России он достаточно популярен. И они вполне могут тоже такую тему замутить, сказать, что у тех, у кого Яндекс Плюс, например...
Убивать-то блокировку экрана,
да,
это реклама.
Да,
Господи, Яндекс там, на это никогда
рекламы,
не пойдет.
Яндекс тебе немножко деньжатами поделится.
Яндекс тебе на это никогда не пойдет, если они даже в своей почте, даже тех, у кого куплен это чертово Яндекс Плюс, показывают рекламу.
Да пойдут.
Подождите,
да
коллеги, стоп. Вы вообще сейчас... Хорошо, Firefox это запустит. Но если это не поддержит Google...
Не, ну подожди. Во-первых...
Google вообще зарабатывает на рекламе.
Если так. Что значит поддержит Google? Ну, сделают расширение в Chrome, которое будет реализовывать эту фишку, и все.
Пока Google его не заблокирует, все будет хорошо.
Не, ну, это же совсем какая-то...
А Google его заблокирует секунд через 15.
Ах, ладно. Все, не верите в светлое будущее. Нет. Какая следующая тема?
Какое светлое будущее? У нас тут карантин, самоизоляция, поправки в Конституцию и много чего еще.
И реклама в Гугле.
А так тянет на улицу.
Да. И маски по 150.
Коллеги, вы хотите говорить про Cloudflare с его патчами шифрования диска?
Нет. И Apache 21 год. Кладбище об ненужных проектов, но которые жалко выкинуть 21 год.
Да, а вы шифруете ваши диски?
Зачем?
Да. Ну, еще да. Кто-то сказал, да, говорит, да, кто-то зачем.
Я просто. У меня это корпоративные требования.
А добровольно, сам бы.
А добровольно, да.
А добровольно, слушайте, я сейчас расскажу, это было прикольно. Добровольно у меня, когда на своем маке было, да, я вот как, пока идет семестр в университете, пока езжу, у меня диск зашифрован. Как только я приезжаю, то есть начинаются либо каникулы, либо там, ну, после сессии каникулы все равно были. Вот, на каникулы я его расшифровывал.
А почему так?
Ну, я же все-таки в университет с собой ноутбук возил.
Не, почему расшифровывал?
Ну, потому что я дома, и зачем мне это дома?
Зачем тебе в университете?
Ноутбук ноутбук или шифрование в университете?
Шифрование.
Ну, там может всякое случиться.
Ну, в общем, этот момент интересный.
У нас был в одном НИИ, ну, не на мехмате у нас, а в одном НИИ случай. Короче, какой-то пацан там, то ли студент, то ли не студент, просто так зашел, прошел там на кафедру, взял ноутбук, вышел, ушел. Все.
Прекрасно.
Не, ну хоть зашифрованный, да?
Так себе это. Я говорю, так себе успокоение, что уперли зашифрованный.
Ну, уперли железку, ну а вдруг, понимаешь, как бы не это не студенческий ноутбук. Там могут быть разработки и военщины, и еще кого-то.
Это же раз.
Получается, как требование у работодателя должно быть.
Допустим, вот у нас есть тоже, по-моему, в ЮФУ входит РНИР с ростовский НИИ связи. Радиосвязи, не радиосвязи, да? У них по-любому отоваривается военщина.
Кстати, на эту тему по поводу секрета, не секретно. Вот у нас на работе тоже начали использовать какой-то VMware-овский продукт. И так как у меня самсунговский телефон, вот у него есть эта фишка, этот Nox. И вот, ну, вот и когда я это все настроил, у меня появилось два списка приложений. Одно типа личное, всякие разные приложения, а второе рабочий. И там список приложений, которые специальные, короче, они в специальной какой-то, видимо, шифрованной области, в которую можно зайти только там по отпечатку пальцев или пин-коду, и они как-то там супер изолированы. Вот, и, видимо, вот они шифруются, а все остальное можно не шифровать.
Забавно.
Да, так что в этом смысле, вот если вы активно работаете мобильно, наверное, телефоны, типа, наверное, в айфоне что-то подобное есть, или Samsung, они вот... Вот, собственно, почему... Вот, знаете, вот Samsung, да, то есть они реально дороже, хотя тот же, там, не знаю, там, китайский, там, Huawei, Xiaomi, они вроде по железу ничем не хуже. Ну вот, за счет надо таких фишек.
У Apple тоже все всякое такое.
Не, ну про Apple я не спорю.
У них вот этот, кстати, macOS сервер ставишь, когда, да, ты можешь там добавлять эти телефоны туда, то есть, которые управляются конкретно этим сервером. Там настраиваешь политики, что можно делать с корпоративным телефоном, что нельзя.
Ну да, тут получается еще все эти прям изолированные приложения, которые в отдельной папочке, и ты уже не перепутаешь, куда ты что там ходишь. Так что вот, видимо, вот там нужно это шифрование.
Окей.
А вообще мне обидно, что действительно шифрование это все равно требует ресурса железа, и просто так греть
атмосферу
улицу не очень, да, не очень хочется.
Ну, с другой стороны, шифрование вот этих дисков, там, допустим, тот же BitLocker на Винде или FileVault на Маке, я не уверен, что они сильно, оно влияет на производительность.
Ну, плюс, допустим, маковское шифрование, я бы ему не верил особо, потому что это Apple, это Штаты, а в Штатах, как бы, ну, сильная криптография, это...
Так они же, наверное, на территории Европы чем-то другим шифруют.
Сомневаюсь.
Да, а на территории России гостовый, нет?
Ну хорошо, Саша, а ты, значит, тогда и Windows BitLocker тоже такой.
Такое себе.
Не, ну, наверное, то, что встроено в операционную систему, ему действительно не стоит доверять. Если хочется что-то более-менее надежное, то надо еще дополнительно
доплачивать. Не, ну подожди, тут большой вопрос, как бы уровень секретности твоей работы, да?
Не, ну...
Окей,
какая тебе разница, какой тебе уровень секретности, а?
Давайте к нашим темам.
Я хотел еще одну сказать историю, то что по поводу ресурса операционной системы. Вот у меня Windows я раньше не замечал, да, сейчас я активно стал работать на Windows, и я заметил, что процесс System съедает очень много проца. Это прям бесит. Причем вот, в какой-то момент он у меня съедал под 20%. Что это было, я не знаю.
А вот что он делал в этот момент?
Я не знаю, что он делал. Ну и я пытался гуглить, и оказывается куча статей, как уменьшить потребление процессора этим процессом System. То есть, ну, 20%. То есть, получается, 20% это сколько? Ну, почти ядро. Ну, это какая-то жесть. И это причем постоянно. А я это об этом начал смотреть, потому что у меня у ноутбука, когда я ничего не делал, сильно крутился вентилятор.
Не, у меня...
Короче, жесть.
Вентилятор... Коллеги, извините, я задам глупый вопрос. Как kernel пишется?
Kernel.
Cernel?
Нет, через K.
А kernel. Спасибо.
Окей. Так, давайте к темам здоровья человека.
У меня он 10% CP сейчас ест, kernel task.
Окей. Валентина, можно я все-таки вам передам?
Секунду, Саш, Александр, секунду, да. Я должен это обязательно сказать. Спонсор тем слушателей Юрий Кротов.
Ну, да, где-то
там. Спасибо.
Валентина, давайте вы выберете первую тему, которую мы сегодня...
А за домашнее задание ты не подготовил опять, да?
Нет, я сегодня ругаюсь матом, рву струны, заказываю беговую дорожку, в общем...
Александр натянет струны, порвет струны, закажет новые струны. Да-да-да.
Валентина,
это
что...
у нас нерабочая атмосфера.
Абсолютно. Что-то ты начинала говорить, и пока мы тут песенки...
Какую-то тему, да.
А, ну, на тему я не говорила, я говорила про беговую дорожку, что это крутое решение купить себе ее. Но это... если говорить про темы, то ну, давайте с первой прямо начнем. DataGrip, конфигурация запуска, экспорт в Excel, результаты в редакторе и другое. Я достаточно с большим удовольствием почитала эту статью, потому что, честно говоря, даже не подозревала, что есть такой инструмент у JetBrains.
А поэтому я с большим удовольствием было... добавила его в темы.
Потому что я вот по своему опыту с SQL, честно говоря, не сильно работала, потому что у нас корпоративные ограничения были. Мне пришлось поработать и поругаться матом, точно так же, как Александру, на Access. И вот, честно говоря, вот после того, что было в Access, вот этот вариант DataGrip, это просто небо и земля, это просто вау. А тут они еще и... Вот, я, с одной стороны, посмеялась, с другой стороны, это очень крутая тема, что есть экспорт в Excel. Посмеялась, потому что от Excel нужно уходить, вот, по крайней мере, с моей точки зрения, что нужно переходить на нормальный Python и дальше уже в визуализацию типа там Tableau, Power BI и прочее. А прикольно это и с той точки зрения, что в свое время была колоссальная проблема, как выгружать данные из MS SQL в Excel для того, чтобы с ними дальше нормально работать. Ну и плюс всякие разные плюшечки, которые они здесь писали, это тоже, по-моему, классно.
Не ах, секс, а акцесс, а впрочем, ладно.
Да-да-да, оно самое. Ну, блин, в нем реально же невозможно работать. Как вообще, как он появился? Просто непонятно.
Как и все, что делает Microsoft. В муках.
Не надо.
Попрыгали попой на клавиатуре и скомпилировали, как?
Чужие не,
на, сам... на самом деле, на эту тему история в чем? То, что действительно, я вот видел кучу статей на тему того, что от Excel все больше и больше отказываются в пользу более каких-то таких профессиональных инструментов или либо разработки программ под конкретные задачи. То есть Excel это... ну, вроде как Excel должен вымирать.
Но он никуда не вымрет, потому что это ERP CRM-система номер один во всем мире.
Так, он не вымрет, потому что очень много людей с ним работают, и им изучать, предположим, тот же самый Python нет вообще никакого резона.
Господи, Чем? Еще раз, извините, я что-то отвлекся.
Вот смотрите, ну вот даже для меня, да, то есть у меня эпизодически идет аналитика по всяким там моим финансовым инвестиционным историям. Мне не нужен Python, я не хочу с ним сидеть. Мне... Я написал 3 формулки в Excel, которые эпизодически ходят в мой... По SQL как раз ходят в базу с котировками и с портфелем. И мне показывают все данные. Зачем мне что-то еще? И таких задачек мелких, когда нужно сесть что-то замоделировать вот быстро на коленке и дешево, Excel — это идеальная история.
Вот в этой ситуации, да. А вот в ситуации, когда тебе с тебя требуется, как с аналитика компании, еженедельно формировать отчет, вот в этой ситуации Excel должен вымирать, потому что я когда последний раз решала вопрос выгрузки данных из SQL и обработки его, чтобы представить нормальный отчет по там, часам работы и прочее, ну вот, впрочем, стандартный вообще отчет, я сказала, что давайте попробуем все-таки через Python, потому что ты потом после того, как нормально написал скрипт и оттестировал его, ты его запускаешь, и у тебя готовый отчет буквально тут же. И ты не сидишь и не мучаешься с ним 2 часа.
И как оно? Нашло понимание?
На самом деле оно очень круто, потому что после этого, когда мы заказчику там пришлось немного подшаманить, чтобы у него еще автоматически устанавливался Python при первом запуске. Но после этого они вот реально нажимают одну кнопочку, даже без необходимости мечтать и аналитика, нажимают одну кнопочку, и у них есть весь отчет перед глазами. До этого они все эти отчеты собирали буквально руками, даже не зная про такую функцию, как КПР, например.
Коллеги, я на секунду отлучусь.
Боль и унижение. Боль и унижение.
Вообще, на самом деле, вот этот Excel, это для меня достаточно такая больная тема, потому что в работе его очень много приходится использовать, и ты понимаешь, насколько, с одной стороны, это крутой инструмент, но с другой стороны, насколько он доставляет большое количество проблем.
Ну, это инструмент немножко уже из прошлого. То есть он был крутой, когда там 90-е, начало нулевых. Угу. Когда все остальное было еще хуже, еще сложнее, и, блин, всякие там Oracle Zibyl и какая-нибудь еще нашлепка поверх Ораквы, которая требовала там 5 программистов, 2 девственниц в жертву, кровь единорога и вот это все. Вот это да. Что-то мы сейчас все это обсуждаем, я понимаю, почему айтишникам так нравится мир 40-тысячника. Боль, унижение превозмогать. Все, все, все.
Да-да-да, оно самое. Потому что приходится выкручивать клипотеки, разные костыли и прочее. Ну, в общем, вот для того, чтобы что-то на коленке быстро сделать, да, Excel — это прикольно. А то, что что-то более серьезное, нет, пора умирать в этом плане.
Окей. Так, пока у нас...
Я, кстати, помните, рассказали про Dagrib, но на самом деле вместе с ним вышла новая версия IntelliJ IDEA. Единственное, что вам, наверное, будет не очень интересно, но на самом деле релиз очень крутой. Вот, расскажи. Если, да, готовы, вот я могу пару слов сказать.
Давай, расскажи, потому что я в идее не сидела год примерно. Мне интересно, что там есть интересненького.
Ну вот чего добавилось именно в этом релизе. Вот я себе открыл, как это, What's New. Ну, понятно, там последняя Java 14-я. Когда-нибудь на нее перейдем. Но фишка. Первое. Можно скачивать JDK прямо из идеи. То есть выбираешь версию, жмешь кнопочку Download, и он прям качает.
А он чью берет JDK? Ораковую, open-source, JetBrains?
Там можно выбрать. Там вендор. Прям выбираешь вендор. OpenJDK, ораковую, еще. Ты прям выбираешь.
То есть их там сильно больше двух.
То есть не сидишь, не гуглишь.
Да, не сидишь, не гуглишь, просто жмешь, и он тебе скачивает.
И их там сильно больше двух, да?
А?
Их там сильно больше двух.
Вы об чем?
Я думаю, ну я сейчас не смотрел, но да, наверное.
Коллеги, извините, я пропустил, да. Вы о чем я, сейчас?
Мы сейчас обсуждаем What's New в новой IntelliJ IDEA.
А вот. Все-таки вышла статья или вы просто,
ну,
туда
нет,
перешли?
Ну нет, What's New у них, да, есть, она вышла, она 9 апреля вышла. Вот.
Ну, я просто думаю, на Хабре статьи не было еще.
Не знаю, я статьи на Хабре не видел. Вот, потом у них появилась аналогичная фишка, что можно скачать гид прямо из идеи. То есть ты просто поставил идею, нажмешь кнопочку, хоп, у тебя скачался гид. Мне кажется, это тоже очень круто.
Ну допустим, для таких систем, к примеру, как Windows, где его по умолчанию нет.
Да, ну и нет, его на самом деле и в Linux тоже по умолчанию нет.
А в Mac он стоит, кстати, по умолчанию.
Ну, это Mac. Mac, красота. Вот, видимо, решили, что таким ущербным виндузятником, линуксоидом сделаем автоматическую установку гита.
Такое упрощение жизни, оно хорошо влияет на пользователей.
Ну, естественно, да, даже под, вот, кстати, интересный момент, что, ну, с одной стороны, разработчики, они довольно такие продвинутые люди, а с другой стороны, вот такие всякие мелочи, они, ну, ты хочешь концентрироваться на разработке приложения, а не на том, а не на стойке окружения.
Не на превозмогании вот. Окружения.
Можно, ну, допустим, вообще получаешь чистую технику, когда вот ты берешь и еще сидишь, потом настраиваешь окружение, это действительно больно. То есть, допустим, если ты просто там, тебе достаточно прогнать установку идеи, и все. И дальше из идеи ты себе поставишь гид, ты себе накатишь нужную тебе JDK, да? Там ты говорил, вроде JDK, да, можно теперь скачать, какую хочешь.
Вот. Саш, что ты хотел сказать?
Да, я просто из айтишных реализаций этой прошлой недели, тут я пока входил там в должность, в роли и вообще смотрел, как живет команда, меня посадили решать разные тикеты в жире. Вот. Ну и сейчас я какое-то время там порешал эти тикеты, и сейчас вернулся обратно к тому, что там что-то писать. Именно код писать, да? И я понял, насколько же тяжело живется саппорту. То есть, если мне там сейчас, как разработчику, надо что-то там проверить, гипотезу, что там происходит, да? Ну, я взял какой-нибудь сервачок, накатил на него, удалил с него, и мне снова зашибись. Когда же у меня там пользовательские данные, у меня нет права на ошибку, у меня нужно одним кликом, условно, одним ударом кувалды поправить вал турбореактивного двигателя, чтобы пропала вибрация. И насколько же все-таки это нервная работа, и как же я от нее отвык? Насколько
это очень нервная работа, согласна. Потому что вот у нас нормативно-справочная информация всей компании содержится, и когда тебе нужно там что-то в ней поменять, ты 100 раз прогонишь этот скриптик через тестовую базу, чтобы, не дай бог, ничего не сломалось, потому что потом к тебе прилетят и скажут, что ты ай-яй-яй.
Вы счастливые люди, у вас есть тестовая база. А в нашем случае не было, точнее, было целое глобальное ничего. То есть у тебя есть задача, там, какая-то потребность пользователя, которую ты не всегда совсем понимаешь, потому что, ну, они там тоже любят это, выпускников нетрадиционного использования логарифмической линейки. Вот. И тебе нужно вот реально одним точным ударом кувалды поправить им этот чертов вал, чтобы у них там не вибрировало ничего и никуда. Вот.
Вот знаешь, тестовая база далеко не всегда помогает. В этом плане есть прекрасный анекдот про тестеров, но на самом деле вот недавно делали по заявке пользователей достаточно серьезную доработку системы, выкатили ее и им сказали: ребята, протестируйте, пожалуйста, на своих боевых задачах. Да-да-да, протестируем. Нифига не протестировали, начали активно работать по этому вопросу. Куча сразу проблем выяснилась, как ни странно, потому что я вот эти проблемы просто даже не подозревала, что они могут быть на моменте тестирования. А потом в итоге еще и претензии на тебя катаются, что ты такой плохой и ничего не сделал.
Ну вот, но она, когда она есть, она хотя бы есть, а когда ее нету и тебе ее негде взять, это больно. И я понял, что это я отвык от такой работы напрочь.
Я, кстати, предлагаю как-нибудь взять, как это,
тему
разговоров о тестировании поговорить. В общем, предлагаю брать это, я, у меня есть что-то рассказать. Вот. Ну ладно, я, в общем, продолжу еще про идею.
Да.
Ну и, наверное, наверняка это в DataGrib тоже появляются эти фишки. Например, умная проверка грамматики. То есть,
да,
ну, там,
у них есть такое, они написали.
Да, то есть получается, что в принципе там у них уже и проверялось, да, по каким-то, видимо, словарикам, там, если ты где-нибудь печатку сделал, а теперь они сделали ее какой-то супер умной, и оно и тебе и в коде, и в комментариях, и в комментариях коммитам будет проверять. И тут написано 16 языков, это очень круто.
По-донковски добавили?
Вот. Ну, не знаю, я подозреваю, что можно добавить. Для особых ценителей.
Ну, напиши плагин.
А как же эти чудесные команды «автор, выпей яду»?
Нет, ну наверняка это можно сделать, то есть это...
Кисыч, выделяешь так кусок
кода. Можно придумать какие-нибудь синонимы, да, чтобы он предлагал что-нибудь приличное заменять на подонковский. Это было весело.
Ром, прикинь, такой кусок кода, и ты такой читаешь этот кусок кода... И так ставишь два слыша, пишешь: автор, убей себя в стену.
Автор, выпей яду, да.
Я так, мне правда лучше это вписать в код ревью.
В общем, я тут изменений, конечно, много, но я просто рассказываю то, что мне кажется, ну, мне в повседневной жизни поможет. Ну, тут улучшился профилировщик, но я его как-то особо не использовал. Если честно, вот, к своему стыду, я его как-то пробовал, и у меня не получилось. Вот, с ним работать, не знаю, может быть, он стал более понятным, я когда-нибудь его еще им воспользуюсь. Вот, они добавили, ну, тоже улучшили работу, как обычно, с системой контроля версии с Git-ом, тын-тын-тын-тын.
Теперь он удаляет Git-игнор.
Да, да. Улучшилась работа со спринговыми профилями, то есть, не знаю, ну, тот, кто работает с спрингом, это тоже очень удобно. Потом, я не понимаю, что это такое, но они добавили плагин в сборку для Selenium. То есть, кто слышал, это штуковина, которая позволяет тестировать веб-фронты. Вот, то есть, видимо, как-то станет это сильно проще и прикольней. Надо будет посмотреть.
Ну, это, видимо, чтобы перед pull request, чтобы это все не Дженкинсом каким-то условным собирать, а еще на этапе того, как ты делаешь пиар, прогнать какие-то тесты и приложить их уже туда.
Да. Потом, получается, они добавили поддержку, вот, называется Quarkus. И вот Quarkus я знаю, от MicroProfile я не знаю, что это такое. Но, в общем, Quarkus, такая, тут есть Spring, да, он на самом деле, он крут, я его очень люблю, но он довольно жирненький. Вот. А Quarkus это вроде бы все гораздо быстрее и веселее. И я слышу, ну, тоже перспективная история. То есть, насколько я знаю, он. Ну, то есть, это как Spring Framework, да, позволяет быстро вести разработку, но при этом это можно еще собрать на какой-нибудь там Graal VM, которая скомпилирует Java в нативный код. В общем, это все должно быть. То есть, ну, короче, Quarkus, скоро мы, например, думаю, про него услышим.
А вы будете, планируешь у себя попробовать где-нибудь?
Да, мы используем, у нас используются продукты, которые сейчас переписывают на Quarkus, и нам придется тоже переходить, и мы, ну, его использовать. Поэтому, я думаю, мы тоже его попробуем.
Как лихо подгадали-то в идее, а?
Не, ну, не, просто перспективная история. То есть, Spring они очень поддерживают, но чувствуется, что Quarkus тоже скоро поддерживается. И я, насколько понимаю, его поддерживает Red Hat и еще, наверное, много кто. Потом они добавили какой-то плагин Swagger CodeGen. То есть, ну, не знаю, кто услышал Swagger. В общем, так вот, вот Саша наверняка с такой проблемой сталкивался, когда разрабатываются большая компания, разрабатывается куча приложений, и нужно им обмениваться своими API, да, своими инструкциями по взаимодействию, да, с описанием. И вот Swagger это все очень круто позволяет делать. Но генераторы, то есть ты сделал какую-то JSON-ину с описанием твоего API, но при этом сгенерировать из него код генератора, они все очень глючные. И вот JetBrains сделали какой-то свой генератор. Мне интересно будет его посмотреть, что они там загенерили. Если это действительно качественная фиговина, ну а JetBrains, мы надеемся, делает качественные продукты. Вот, тем более это только в платной версии. Я надеюсь, все получится. Вот, вот потом всякое вот эти улучшения, их HTTP-клиент, никогда им не пользовался, но почему-то им не очень удобно пользоваться. Но они его улучшают, наверное, надеются, что все-таки... Или, может быть, это я-то такой неудачник, может, остальные все пользуются. Улучшили интеграцию с докером, с кубером. Вот, и мне еще понравилась тема. А, вот, понравилось. Они добавили галочку, что можно сохранять в систему контроля версии конфигурации запуска. То есть, раньше, в принципе, можно было... Ну, то есть, как, вы взяли себе, выгрузили приложение, и потом его нужно запустить. И для этого ты брался в идее, заходил в специальные менюшки и создавал себе там Run Configuration. Но при этом это была твоя локальная история, и она попадала в gitignore. И теперь у них появилась галочка Store Run Configuration as Files. И можно в Git положить твою конфигурацию запуска приложения. И все, и следующий человек, который выгрузит идеи твой Git репозиторий, ему не нужно будет думать, как запустить твое приложение, он просто нажмет на кнопочку и запустит. Вот, считаю тоже, что это очень круто. Ну, остальное все совсем-совсем по мелочи. Полностью перешли с 8 Java на 11. Молодцы, надо нам тоже это сделать.
Все. Мотивация.
Да, ну, не, на самом деле там же какая-то была тема, что идея довольно долго жила на старых версиях Java, ну, совсем старых, там, чуть ли на 6. И вот они сейчас вот уже на 8, а уже на 11.
Ну, у них, наверное, хорошо. Товарищ Артём нам может объяснить, почему они живут на таких версиях Java.
Нет, они уже не живут, нет, сейчас-то уже все, сейчас на актуально. 11 это LTS актуальное, можно сказать.
Угу. Я что-то после 8-9, когда там вот началась эта свистопляска 100-500 версий в пятилетку, как-то перестал уже за ними следить. Ну, плюс Олег нас не радует новыми ковыряниями где-то там чуть пониже фронтенда.
Вопрос, кстати, к Артему. Скажи мне, вы идею чем собираете?
Идеи? Ну, по крайней мере...
Нет, подожди, там вот раньше какие-то я слышал, что идеи собирали вообще скриптами. Потом вроде бы сделали Maven, но грозились перейти на Gradle. Или Gradle, как это? У вас... Ты не знаешь?
Слушай,
не обращал внимания?
Нет, не в курсе.
Ну, ладно. Просто там идет же холивар на Java, что использовать, Maven или Gradle. Мне, если честно, Maven полностью устраивает, он мне понятен и хорош, и я не тороплюсь переходить на модный, как это, модный, зеленый, красивый Gradle.
А может быть, ты...
Ну, ладно.
Ты знаешь, мне кого здесь напоминаешь? Какое-то время назад ты ругал людей, которые сидят на Jenkins и не хотят пробовать ничего другого. Может быть, здесь такая же история.
Не, почему ругал? Вот не надо ругал. Я просто... просто Дженкинс это... Как это? Я объясню. То есть Дженкинс это заложник. Как, у него большое, слишком большое наследие. Ты знаешь, вот как вот человек... ой, ладно, плохие аналогии мне в голову приходят. Нет, или можно.
Дожги уже давай.
Коронавирусные, короче, у меня эти налоги. Не будем об этом. В общем, оно давит на него. То есть идея, когда появился Дженкинс, это было очень круто. Когда ничего не было. Вот. Но тогда люди просто не понимали, как может быть хорошо. И то, что у тебя происходит, автоматом запускалась сборка, что-то там оно с автоматом собиралось, или там ночью что-то запускалось, тестировалось, это было уже вау, очень круто. Но теперь люди уже поняли, что этого недостаточно, и можно сделать еще лучше. И в Дженкинсе, в принципе, все это реализуют, но вот это прошлое, да, там, 10-летней давности, оно все равно приходится вот как-то поддерживать, тянуть, и от этого Дженкинс страдает.
Ну да. Вплоть до интерфейса, потому что я с удивлением выяснил, что, оказывается, к Дженкинсу есть этот плагин Blue Ocean, который делает из него все-таки дает ему современный вид.
Да, да. Вот даже вот интерфейс, да. Вот он уже древнючий, и это печально.
Хорошо.
И ты замер. Да.
А, у меня камера опять...
Да, камера твоя не кажет.
Ну, боги с ней, она, видимо, греется. Я сейчас не хочу ее опять выключать. Так, это мы что, обсудили две темы?
Ну, новые релизы JetBrains, да.
Да. Так, GCC, я даже не знаю, нам что-нибудь про него есть рассказать.
А это опять, Саш, адвокат не пришел.
Адвокат дьявола не пришел, хорошо.
Раз уж мы то есть, понимаешь, я отказываюсь это обсуждать без присутствия адвоката.
Понятно, тебе нужен представитель хаоса неделимого. Здесь. У нас там есть интересная новость, которая сейчас будоражит open-source мир, о том, что компания QT Company собирается выпускать свободные релизы только после года, как они отходят в платной сборке. Что по факту...
И тут же сбили нью с KDE.
Ну, естественно, они сбеленились, потому что по факту это отрезает сообщество от разработки Qt. Не Qt, а Qt. И возможности как-то влиять на то, куда он идет.
Что не есть хорошо и правильно.
Ну, им хочется кушать.
Понимаешь, они и раньше кушали. То есть, как бы раньше модель... Тогда еще тролль-тех, а можно я их буду называть по старому имени? Я очень старый человек и привык их называть... Разработчиков Qt называть тролль-техом. Вот, то есть, у них была очень шикарная модель. А у них говорилось о том, что если вы разрабатываете что-то опенсорсное, вот вам бесплатная версия, вот вам GPL, никаких ограничений, пожалуйста, делайте там свой MVP, выпускайте, все хорошо. Но если вы хотите что-то делать за деньги и закрытое, вот вам проприетарная лицензия и, пожалуйста, пользуйтесь ею. То есть, и все были довольны достаточно длительное время. Всем хватало, и тролль-теху хватало, и сообществу хватало. Всем было счастье, КЦ и желтые штаны.
Да как хватало?
Ну, как
хватало? Сначала Nokia купила, потом еще кто-то купил, короче, и все это, видимо, не хватало.
Ну, я подозреваю, что там скорее не хватало опыта управления, потому что ни у Nokia, ни у других не было опыта работы с open-source community, которая, давала достаточно ощутимый вклад в развитие продукта.
Не, ну, Саш, наверное, пришли любимые твои люди на букву «М».
Угу.
Маркетологи.
Сказали, вы пашете не так.
Ну.
А как сейчас называется компания, которой QT владеет?
Они называются очень говорящим именем QT Company.
Саш, ну вот смотри. Сейчас они с кедами не договорятся, QT Company умрет и отправит QT в Apache. Все.
Ну, сомневаюсь,
что... А там умеет управлять.
Я подозреваю, что все это готовится к форку, потому что ребята из Qt заявили, что, ну, во-первых, они организовали там отдельную, как они ее обозвали, так, KDE QT Foundation, как-то так, сейчас я найду.
KDE Free QT Foundation.
Да, то есть и Foundation, да. Собираются под ее крылом собирать тех, кто хочет пилить опенсорсную версию Qt.
Ну, Саш, и так в таком случае open-source версия Qt будет развиваться сильно лучше, чем та, которая в Qt Company.
Нет, вообще не факт.
Очень. Смотря кто встанет под эти флаги. То есть, если под эти флаги встанет условный там Microsoft, там всякие LG не будем упоминать, они как бы, ну, там что-то пилят. А что у нас еще? Ну, достаточно на самом деле много софта сделано на Qt, просто мы про это не знаем.
Саш, ну просто зачем им платить деньги, если можно не платить и пойти его взять у KDE Qt?
Вопрос качества, поддержки, нужных фич и вот этого всего. То есть ты понимаешь, что бизнес денежку считать умеет сильно лучше нас с тобой. Да, нам кажется, что раз бесплатно, они придут и как бы там с нулевым, я не помню всех этих бизнесовых словечек, которые обозначают затраты на производство, возьмут. Но там есть еще такая история, почему, допустим, очень много компаний не переходит на Linux как на операционную систему для там условных бухгалтеров. Да, есть такая штука, как стоимость владения. И она у Linux запредельная. Зачастую. Особенно на десктопе.
Почему?
Потому что пользователь не умеет с ней работать. У пользователя надо поддерживать. Поддержка линуксовых админов стоит дороже, чем виндовых и никеев. Чисто
Саша,
потому
что... Саш, вот смотри, ты показываешь бухгалтеру, вот твоя 1С бухгалтерия, а косынку, извиняй, не завезли.
Ой, чувак, ты не работал. Ты еще юн и глуп. Ох.
Слушай, ну 1С бухгалтерия, скорее всего, на Linux, на Windows, блин.
Понимаешь, что кроме того, что у тебя есть 1С бухгалтерия, у тебя есть еще парк сканеров, принтеров в разных смежных систем, которые вот требуют выгрузки в условный Excel. Причем какой-нибудь там поднадвывернутый 2003 версии вот и с этим патчем. И у тебя начинается в разной степени интенсивности жопоболь.
А вот, наверное, поэтому руководство Москвы закупило продуктов Microsoft в рамках импортозамещения на 90 лямов, да?
Ой, я предлагаю не касаться этой темы, я читал там...
Ой, там в комментариях такое было.
Там в комментариях уже спрашивают, куда засылать споры коронавируса, и там весело. Товарищ майор, обратите внимание.
Не, ну слушай, ну они нашли выход. Мне понравилось, как они таблицы эти составили.
Так всегда так делают. Ну, это же не только с программным обеспечением. То есть это когда они хотят купить себе какой-нибудь крутой внедорожник. Ой. Они тоже указывают, берут спецификацию этого внедорожника и прописывают.
И копипастят.
Да, копипастят этого.
А потом сравнивают с чем-нибудь, что ездит не на четырех колесах.
Но мне понравилось, что они Windows 10 сравнивали с прошивкой для микроконтроллеров.
Ой, чуваки, так. Вот я медленно достаю Банхаммер.
Положи, положь на место.
А, думаешь, я еще на нем рукоятку сломаю? Я могу.
Да.
Тебя не видно, вспомни об этом.
Так в этом вся интрига.
Удар придет откуда-нибудь. Слушай, да мне все равно, что его видно, что его не видно. Мне его все равно не видно. Вот, так.
Ром, выбери следующую тему, давай что-нибудь обсудим, чтобы нам так было хорошо.
Ну, я не знаю, я просто тоже скажу тему, которая меня лично заботит. Она есть, релиз FreeRDP. Вам просто плевать, да, наверное, на эту тему абсолютно, но я, так как я работаю в Linux, и мне приходится подключаться по RDP к виндовым машинам, для меня эта тема очень актуальна, причем я пробовал, ну, вот я конкретно запускал FreeRDP, и он был глючен, и он не поддерживал некоторые функции. Ну, как, или вот я пробовал какая-то нестабильная версия, которая поддерживала, знаете, вот в винде есть типа терминальные приложения. То есть ты подключаешься не как к RDP, как просто, да, как рабочий стол.
А как отдельное окошко у себя, да?
Отдельное приложение. И вот старая версия, она сначала вообще плохо работала, потом вот я как это чувствовал это, потом она стала работать, но как-то глючно. И вот вышел релиз, и я очень надеюсь, что они в нем все поправили, и мне, я смогу там подключаться к терминальной ферме из Linux хорошо.
Ром, а почему не Citrix? Почему не православный Citrix?
Не, ну, Саш, это же не я выбираю.
Подожди, если у тебя есть терминальная сессия, то ты там можешь с Citrix'ом ходить. Потому что на самом деле большая часть RDP-шного протокола — это тот же самый Citrix.
Я не знаю, не знаю. Саша, я знаю, что у нас есть RDP, есть, ну, типа Windows, да, виртуальная там какая-то машина там, или физическая машина. Есть вот этот майкрософтовский терминальный сервер, который Windows сервер, и ты запускаешь только там приложение.
А, вот он. Ну да. Это...
Вот. А Citrix, где здесь Citrix, я не знаю. Ну, я когда-то, когда я в институте ядерной физики, да, работал, да, как это, участвовал, там был Citrix, да. Я увидел. Вроде было неплохо.
Коллеги, ну вообще у них странный цикл обновлений. Последний релиз вышел в 2013 году.
Так, а что странный? Это open source.
Это open source. Во-первых, это open source, во-вторых, сейчас вот...
Что не мешает той же Ubuntu обновляться два раза в год.
Нет, Ubuntu зарабатывает денежки. Такое. Да.
Вот, плюс она гешефта приносит марку на космические полеты. Вот. Здесь же я как бы эту новость добавил скорее из-за того, что смотрите, как положительная сторона коронавируса, как прокачались всякие вот эти системы удаленного доступа куда бы то ни было.
А ведь это возможно, что просто... Что кто-то две недели назад клонировал репозиторий и быстренько накидал.
И быстренько допилил его, да?
Ром, ой, Артём, здесь надо было фирменный звучок твой включить при этой сборке неудачной.
Кто это на говна?
Это что-то из Саус Парка.
Нет,
это что-то из Саши.
Просто мы как-то с Артемом постебались на тему того, я записал фразу, кто это наговнокодил, и мы ее ускорили в полтора или два с половиной раза.
Ты ее, Саш, понимаешь, ты бы ее специально так круто не сказал. Ты ее сказал в эфире, то есть что-то какой-то это был выпуск, уже не помню какой подкаста. Я тебя попросил ее вырезать, потом я ее ускорил и поставил сбой, на сбой компиляции в Xcode.
JetBrains понравилось.
Да-да-да.
Окей. Так, Тём, ты у нас не выбирал еще тему, давай.
Слушай, Саш, тут все какое-то такое не из моей. Мы вот про видеоконференции Валентина хотела вещать, не будем?
Ну, можно повещать про видеоконференции. Я ни одной из этих не пользовался. Опять-таки, это к вопросу, как коронавирус местами делает нашу жизнь лучше.
Саша, вот что такое Microsoft? Предложила модуль ядра целый, вот Microsoft...
Ты номер скажи.
Что-то прям десятая тема.
А, десятая, ну,
Microsoft... Microsoft прям активно что-то пилит в Linux. Мне кажется, мы все-таки подождемся перехода Windows с платформы NT на платформу...
Понимаешь?
Ну, Linux.
В чем прикол? Из-за того, что сейчас у нас всякие mobile first, которые уже давно не тренд, а суровая реальность, да, у нас настольная операционная система, как таковая, денег не приносит. А вот серверная операционная система, которая позволяет тебе делать твой бизнес и делать его стабильно, тебе денег приносит. Поэтому Microsoft вкладывается в то, чтобы там, в ее ажуре, видимо, безопасно и надежно крутился Linux. И на ее серверах, да. А для этого нужно что? Обеспечивать безопасность, обеспечивать проверку контрольных сумм сборок, вот этого всего. Чтобы там у EFI был не только для галочки. Вот, соответственно, видимо, какой-то вот патч предложен, я не знаю всех деталей. Был бы Олег, он бы уже сходил там в нужные гиты, склонировался.
Он бы уже прочитал код и рассказал.
Скомпилировал в голове, нашел три уязвимости, получил бы деньги под баг-баунти и свалил бы от нас в солнечное Майами.
Этот может.
Вот. Вот. Ну, а мы здесь просто...
А он, наверное, сейчас сидит, Саша, сидит этот, слушает подкаст там
и компилирует.
И думает, о, точно.
Может быть.
Просто идея, да?
Еще и видос запилит.
Конечно. Лайк да, ну...
Я уже, не знаю, сказал на когда-то, наверное, не сильно оригинальную вещь, но мне кажется, Windows скоро станет классической оболочкой для Linux, и все.
Так мы об этом уже, да, по-моему, полгода говорим в подкасте.
Полгода говорим, и это, ну, как бы, вот мы к этому, ну, видимо, все к тому идет, и почему бы нет.
Просто Microsoft закопает свое ядро NT, потому что, ну, уже не вывозит конкуренции с Linux.
Подождите, оно с Linux прекрасно вывозит конкуренцию в своей нише. Вот, просто проблема в том, что если это все научит, сейчас же, видишь, еще все хотят в ARM, а вот здесь уже тоже начинаются отдельные проблемы, потому
что... Ну, Linux-то в ARM умеет, а вот Windows в ARM умеет не очень, что, как показывает практика Windows RT или как там было.
Да, их куча всяких было попыток запустить Windows на ARM, вот, и как бы выяснилось, что у Linux с этим, да, получше. Возможно, тут интерес Microsoft к Linux, не столько к open source, сколько к Linux, к ядру, да? Вот. Я еще думаю в сторону Ажура. Плюс я...
Мне кажется, Торвальдс каждый день теперь Гейтсу шлет фотографии с высунутым языком.
Да. Почему ты думаешь, что это, что они враги? Вот почему противостояние Linux и Windows воспринимается именно так, в режиме черного и белого? Две модели, каждая имеет свои плюсы, каждая решает свои задачи. Почему бы им не сосуществовать гармонично достаточно вместе?
Я, кстати, когда учился в универе, я слышал, что у Microsoft есть реальная проблема в том, что им очень сложно найти готовых системных программистов. Потому что когда-то для Linux ядро опенсорсное, и люди могут заранее там что-то посмотреть, попрограммировать, поизучать. А так как ядро винды закрытое, то человек приходит, его нужно с нуля ему обучать. И поэтому к нам в университет там, по почте был прислан диск с исходниками 2000-й винды. Вот. И типа, что вот дайте студенту, пускай они посмотрят. Мы кого-нибудь потом возьмем.
Поиграются, ну,
там,
да?
Да, и там поиграются, и там была такая идея, что давайте вот это ядро впилим то ли в macOS, ну, Linux, то ли в macOS, и чтобы можно было запускать какие-то приложения, типа тема дипломного проекта.
Ну, вот, то есть вот. Мы приходим все к тому же, вот то, что я говорил, стоимость владения. То есть сейчас Microsoft понимает, что для нее стоимость владения ядром Windows может быть. Становится чересчур большой, потому что найти специалиста в эту область становится все сложнее. Поэтому мы и видим вот эту вот модульность ее, и Windows Subsystem for Linux, и вот эти патчи. То есть у Microsoft, так я понимаю, далеко не один корыстный шкурный интерес к тому, чтобы иметь какое-то влияние на развитие ядра и иметь возможность отправлять туда свои патчи.
Кстати, мне вот я не знаю, что ты об этом скажешь, Саш. Ну, вот, допустим, в Маке, да, тем, что они основали MacOS в свое время на Дарвине, да, на Юниксе, это им в этом в каком-то смысле очень помогло, потому что почти все, что собирается под Linux, собирается под Mac.
Да.
Просто через тот же самый Make.
И это позволило им быть не только операционной системой для фотошоперов, но и зачастую серьезным рабочим инструментом. Потому что посмотри на конференцию, все с маками. Почему? Потому что симпатично, потому что работает стабильно, потому что POSIX совместимо. Идеально.
Ну да. И вот смотри, то, что я смотрю, да, вот я читаю там, вышел нам там набор компиляторов GCC, да, я открываю там терминал, пишу brew install, brew upgrade, и смотрю, у меня уже обновляется GCC.
Да, да, да.
Потому что, ну, выкачал исходники, сбилдил все, вот. Причем, понимаешь, Apple же тут какой вопрос решает? То есть, у них же ты когда устанавливаешь Xcode, ты еще устанавливаешь потом через терминал этот Command Line Tools. Есть такой у них. И после этого ты можешь все что угодно собрать. То есть у тебя есть уже какой-то LLVM, там он, допустим, не полный, да, C-Lang. Ну, то есть там нету OpenMP, еще каких-то модулей. Но уже, допустим, ты через тот же Homebrew можешь собрать все, что угодно себе.
Слушай, а Homebrew — это Apple-овская история или это сторонние ребята?
Которым... Это сторонние ребята.
То есть мы им
просто... Apple-овская история — это Sweet Package.
Подожди, мы Homebrew просто доверяем так на шару.
Ну, я не знаю насчет корпораций, конкретно ваших, но как бы... Да. Вот. Саш, ну вы апгету доверяете?
Да.
Ну вот.
Ну, насколько я понимаю, что Homebrew не только open source к тебе притаскивает.
Ну, не знаю, у меня, например, я могу через Homebrew и Google Chrome обновить спокойно. Через Brewtask.
Окей.
Ну, вообще, по-моему, open source.
Окей.
По-моему. Слушай, по-моему, open source.
Валентина, вы с нами еще или мы вас заговорили напрочь?
Да нет, я с удовольствием слушаю. Тем более, все вот то, что обсуждалось, сейчас мне очень хорошо понятно. Реально, после особенной винды, очень классно зайти в терминал, написать там про install что-нибудь, и оно хопа и стоит, и ты не паришься и не настраиваешься.
То есть твоя компания доверяет Homebrew?
А нет, я имею в виду про персональное использование. У меня на рабочем компьютере винда стоит.
А.
И там вот. Очень урезанные права.
Да, кстати, про Windows. А, кстати, вы же сейчас все на этих, на Mac'ах, да? Да. А, кстати, реально, я один с Windows остался.
Ну,
а,
Рома,
я-то, видишь, на смешанной инфраструктуре, Ром, так что ты...
Не, ну нет, я-то тоже нет, я просто вполне себе на Linux большую часть времени. Но, в общем, суть в чем, то есть я столкнулся, мне нужно было по долгу службы выполнить запрос курлом. И блин, люди присылают мне курл, как это, линуксовую команду.
Готовый,
да, она бы и в Маке выполнилась бы, эта команда, да, в терминале. А в винде, в этот CMD, короче, не могёт.
Короче, Ром.
Потому что там эти переводы строк с слышами, там еще какая-то фигня. Вот. Потом я думал, ну ладно, я сейчас PowerShell. PowerShell тоже не могёт.
Пришлось какой-нибудь баш от гита использовать.
Нет, пришлось, короче, сидеть и переделывать эту команду под винду, короче, под
коллеги,
CMD.
Коллеги, слушайте, мне когда выдали виндовую машину, да, вот, я же тоже думаю, ну так, понятно, что там для работы у меня есть идея, в идее есть все, да, то есть что мне нужно для работы. Но мне же еще и хотелось и для души, а для души мне обязательно нужен LLVM. Вот. Это мое желание заиметь LLVM сначала вылилось в попытке его собрать из исходников на винде. Безуспешно. Вот. Потом в непродолжительный чатик с Олегом, итогом которого получилось то, что я просто поставил себе на виндовую машину есть такая MSYS2. Вот. И она с собой притаскивает башовый терминал, по-моему, тот же самый Mingov. Или как там, Mingov, который с этим, с гитбашем идет. Ну, гитбаш. Вот. И там уже нормальный Pacman. И ты просто пишешь Pacman, там. Ну, там тоже длинное заклинание, правда, для Pacman'а. И он тебе притаскивает все, что ты хочешь.
Ладно, парни, давайте закругляться. И дамы и господа, сегодня, да. Я уже отвык, что у нас так может быть в эфире. Мы почти на полтора часа наговорили. Офигеть.
Ого.
Да, надеюсь, это было интересно. Спасибо всем, кто нас слушал онлайн, кто это потом будет уже в офлайне переслушивать. Мы тут немножко вас пожурим за то, что нет комментариев. Хотя темы поднимаются, по-моему, очень интересные. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
В комментариях.
Да, в комментариях. Валентина, спасибо, что были с нами. Надеюсь,
вам понравилось. Спасибо, что пригласили.
Да всегда, пожалуйста. Вот. Как показывает практика, мы достаточно открыты к новым людям. Парни, вам спасибо, что вы со мной.
Всем пока.
Да, всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.